новостями дня вас знакомит Сергей Мулин. Погода в Москве в эти минуты минус 5. В Петербурге днем минус 2, вечером похолодает до минус 6. В этом часе нашей программы обсудим с экспертом самые яркие моменты в первом выступлении Барака Обамы перед Конгрессом США. В Москве начались общественные слушания, на которых решается судьба Центрального дома художника на Крымском валу. Сегодня буддисты России встречают наступление Нового года. В Великобритании опубликована книга известного историка Шона Макмикена «Ограбление России большевиками». И вернемся к одной из главных тем нашей программы. Что думают жители российских городов о количестве рекламы на улицах? В Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить облик мегаполисов, сократив число рекламных стендов на стенах домов. Новый президент США Барак Обама выступил вчера вечером со своим первым обращением, со своим первым посланием обеим палатам американского Конгресса. Главными темами, конечно же, стали экономика и международная политика. Подробности об этом выступлении в репортаже нашего нью-йоркского корреспондента Алана Давыдова.
Технически речь Барака Обамы не являлась традиционным февральским президентским обращением о положении страны. Однако она прозвучала перед страной, жаждущей узнать в деталях, как недавно сформированная администрация Обамы намерена совладать с экономическим кризисом, который уже называют жесточайшим в американской истории. Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному будущему. Сегодня я хочу, чтобы каждый американец знал, мы восстановимся, мы выздоровеем, и Соединенные Штаты Америки выйдут из этой ситуации еще сильнее, чем прежде. Речь Обамы прозвучала после активного дебюта новой администрации, которой удалось провести через Конгресс план стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. По словам Обамы, он знает, что выделение многих миллиардов долларов банкам является непопулярным решением, но в своей речи он настаивал, что это единственный способ снова заставить работать систему кредитования, без которой не могут обойтись ни семьи, ни деловые круги. Обама сказал, что на днях представит в Конгресс свои соображения по федеральному бюджету на 2010 год. По его словам, в отличие от прошлых лет, этот документ следует рассматривать не как набор программ, а как проект будущего Америки. «Мой бюджет не является попыткой решить все проблемы, обратиться ко всем спорным вопросам. Он отражает суровую реальность того, что мы унаследовали – дефицит в триллион долларов, финансовый кризис и дорого обходящуюся нам рецессию. В данной ситуации каждому в этом зале, демократам и республиканцам, включая меня, придется пожертвовать рядом соответствующих приоритетов, на которые у нас нет средств. Однако это не значит, что мы можем позволить себе игнорировать долговременные вызовы. Я отвергаю точку зрения, согласно которой наши проблемы якобы решатся сами собой, и согласно которой правительство не играет роли в закладке фундамента нашего общего процветания». Обама призвал Конгресс как можно скорее утвердить новые нормативы деятельности финансовых рынков. Президент также заявил о безотлагательной необходимости реформ образования и здравоохранения. Днем ранее Барак Обама выступил с рассчитанной на 4 года инициативой сокращения вдвое дефицита федерального бюджета, ныне составляющего 1 триллион 300 миллиардов долларов. Выступая в Конгрессе, Обама сообщил, что согласно подсчетам его советников, исключение лишних бюджетных затрат может в будущем десятилетии сэкономить казне 2 триллиона долларов. В этом бюджете мы покончим с такими образовательными программами, которые не приносят пользы, и с прямым финансированием тех крупных агропроизводств, которые в нем не нуждаются. Мы упраздним практику заключения с подрядчиками бесконкурсных контрактов, в ходе которых миллиарды долларов растранжирены в Ираке, и реформируем наш оборонный бюджет, чтобы не оплачивать содержание систем вооружений эпохи холодной войны, которые мы не используем. Мы искореним расточительство, мошенничество и злоупотребление в нашей системе государственного медицинского страхования, которое не делает наших пенсионеров здоровее, и мы восстановим ощущение справедливости и уравновешенности в нашем налоговом кодексе, покончив, наконец, с налоговыми льготами для корпораций, которые перебрасывают наши рабочие места за рубеж. По традиции, после таких речей президента с ответным словом выступает оппозиционная партия. На сей раз республиканцы поручили эту миссию Бобби Джиндалу, молодому харизматичному губернатору штата Луизиана, выходцу из семьи индийских иммигрантов, которого считают вероятным кандидатом в президенты на выборах 2012 года. В своем телеобращении Джиндал сказал, что хотя республиканцы готовы сотрудничать с президентом Обамой в спасении экономики, нынешний план Обамы по экономическому стимулированию увеличит в размерах правительства, повысит налоги и валит бремя долгов на будущие поколения американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И сейчас с нами на прямой связи эксперт, заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета Борис Ширяев. Доброе утро, Борис.
Доброе утро.
Я бы хотел вас спросить вот о чем. Чем, по вашему мнению, эта речь Барака Обамы отличалась от его предыдущих публичных выступлений? Можно ли сказать, что Барак Обама, ну, я не знаю, как правильно выразиться, что ли, матереет, и его слова звучат все более убедительно? Вот в первую очередь, конечно, в том, что касается экономики.
Тональность, вернее, и основное содержание идей, которые высказывались буквально еще во время предвыборной кампании, одни и те же. И вот это послание, это как бы концентрация тех вот задумок предшествующих времен. Ну, что скажу, смысл и тональность вот этого обращения отвечает, конечно, настроениям американского общества. Главный упор был сделан, как все могли заметить, на экономические проблемы, которые вот только что хорошо перечислил наш корреспондент из Нью-Йорка. Знаете, я по роду своей профессиональной деятельности прослушиваю и читаю внимательно все послания президентов, ну, за последние уже многие-многие годы, и что бросилось в глаза. Вот это послание президента, нового президента, разительно отличается от тех предыдущих. Там нет таких ритуальных заклинаний о намерении США распространять империю свободы и демократии. Нет заявления о том, что Америка сделает все, чтобы защитить американские ценности от любых угроз, о глобальной ответственности. И самое главное, нет того, что было как бы гвоздем всех выступлений предшествующих президентов, особенно администрации Буша, о том, что безопасность – это задача администрации номер один. Ничего этого нет. Все это очень правильно подмечено президентом, и он, естественно, стал говорить о том, что о том, что интересует американский народ. Это очень эмоционально насыщенная речь. Ну, Обама прекрасный оратор, я скажу. Он говорит очень эмоционально, говорит очень хорошо, очень складно. Но в ней нет воинственности. Единственная вот проблема внешней политики... Да, и внешняя политика там это делано, я бы сказал, конечно, очень далеко на вторые роли. Единственное, что, и это тоже отвечает, конечно, ожиданиям общества, заявление о том, что будет предложен план прекращения войны в Ираке, с тем, чтобы оставить эти проблемы на решение иракского народа. Ну, а Афганистан будет в центре внимания. И, опять же, будет предложена, как говорится, новая стратегия по Афганистану. А вот, знаете, у меня такое впечатление, что новая администрация намерена... Вот тональность этого выступления, по крайней мере, говорит об этом. Намерена решать многие проблемы, глобальные проблемы, которые сейчас представляют собой очень большую опасность. Действительно, вот на основе коллективных усилий со своими партнерами, союзниками, и у меня появляется надежда на то, что новая администрация будет более склонна к сотрудничеству с нашей страной, что отвечает нашим интересам, прежде всего, российским интересам и, конечно, интересам Соединенных Штатов Америки.
Спасибо, Борис, о первом послании президента США, нового президента США Барака Обамы, о первом его выступлении перед обеими палатами американского конгресса говорил эксперт, заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета Борис Ширяев. В Москве 9:15 и в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что если удастся восстановить финансовую стабильность, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Официальные курсы валют на сегодня 36 рублей 3 копейки за 1 доллар, 45 рублей 91 копейка за 1 евро. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Подробнее о призерах премии «Оскар» этого года. «Дарвина к ответу» в радио-эссе Бориса Промонова, мемуары забытого писателя Михаила Семенова и новые музыкальные записи. Все это не пропустите сегодня в эфире «Радио Свобода» в 2 часа дня. На наших волнах будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сейчас напомню, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Еще раз доброе утро,
Марк. И в этом часе нашей программы я отдаю на ваш откуп самые интересные статьи в сегодняшних российских газетах. Что из того, о чем мы еще не успели сегодня рассказать нашим слушателям, вы решили выбрать?
Мой откуп будет выглядеть следующим образом. Я бы отметил публикацию «Новой газеты». Это выступление известного журналиста Леонида Никитинского, руководителя гильдии судебных репортеров, человека, который специализируется на судебных и правовых темах. Он посвятил свой комментарий избранию Валерия Зорькина председателем Конституционного суда. В четвертый раз Валерий Зорькин занял этот пост, и это стало поводом для некоторых размышлений Леонида Никитинского по поводу того, что происходит в правовом поле. В правовом поле что-то зреет, так называется эта публикация в «Новой газете». По мнению ее автора, силовики, силовой блок в руководстве Российской Федерации не обратили должного внимания на Конституционный суд. Он оказался вне зоны их внимания. И тому есть объяснение. На протяжении последних 15 лет Конституционный суд не делал никаких резких движений, не принимал никаких решений, которые могли бы вызвать раздражение силовиков. Исключением стал случай с делом Мананы Асламазян. Это первое решение Конституционного суда, принятое после переезда в Санкт-Петербург. Но, считает Леонид Никитинский, если президент Медведев решится на серьезную правовую и судебную реформу, то такой опытный, битый и показавший способность к решительным действиям человек, как Валерий Зорькин, вполне может обеспечить ему тыл. В чем сила нынешнего положения Конституционного суда? Автор публикации в «Новой газете» утверждает, что законы, принимавшиеся в последнее время «Единой России» в отсутствие оппозиции, легко могут быть подвергнуты сомнению. Они могут быть рассмотрены Конституционным судом как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Если, скажем, в декабре было нанесено поражение силам права, назовем их так, когда были изъяты из ведения судов присяжных некоторые дела, то сейчас уже появляются проекты передачи других дел в ведение суд присяжных. Это относится и к другим законам. В качестве доказательства своей правоты Леонид Никитинский приводит недавнее решение об увольнении судьи Майковой, которое принял руководитель арбитражного суда Антон Иванов, близкий к президенту Медведеву и далекий от силовиков.
Спасибо Михаилу Шевелеву, который сегодня утром знакомил нас с самыми интересными статьями в свежих российских газетах. Сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы поговорим о печальной дате. 40 лет сегодня исполняется с того дня, когда чешский студент Ян Заяц вслед за другим студентом Яном Палахом совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. О том, как вспоминают это событие в Чехии, рассказывает наш пражский корреспондент Нелли Павласкова.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие архивы, отвечают: нет, не существовало. Палах был одиночкой, но тем не менее через месяц в Праге на Вацлавской площади совершил самосожжение студент техникума железнодорожного транспорта 18-летний Ян Заяц, который никогда не был знаком с Палахом, а вслед за ним через месяц сжег себя рабочий из города Иглава Евжен Плоцек. Ян Заяц был родом из небольшого моравского города Витков. Отец работал в хозяйственном магазине, мать была учительницей в местной школе. Были у него еще старший брат и сестра. Ян учился на третьем курсе техникума в городе Шумперк, хотя его больше привлекали гуманитарные науки. Августовская оккупация была для Яна Зайца и его друзей шоком. Осенью 68 года в Праге присутствие советских оккупантов не чувствовалось, но зато в маленьких городах, где стояли их гарнизоны, жизнь сильно изменилась. Вот что написал в 1969 году писатель Карел Тринкевич о положении в Шумперке. Он сразу направился туда после самосожжения Яна Зайца. За этот репортаж Тринкевич был изгнан из редакции, и вскоре ему пришлось эмигрировать.
Город был оккупирован 5000 советских солдат. Многие жители города боялись назвать мне свои фамилии, другие не хотели отвечать на заданные мной вопросы. Видно было, что они боятся мести чешских коллаборационистов, но одна бесстрашная женщина рассказала мне, что некоторые чехи ходят к русским в казармы и приглашают офицеров к себе в дом. Однажды пьяные солдаты изнасиловали и мать, и дочь, пригласивших их в гости. Крик стоял на всю улицу. Председатель горсовета жаловался мне, что оккупанты раскупают все в магазинах и отправляют на родину горы всевозможных вещей. В магазинах раскупили все чемоданы. Вот здесь жил и все видел Ян Заяц.
18 января 1969 года Ян Заяц написал в своем дневнике, что три русских солдата в форме танкистов ворвались в комнату, которую он снимал вместе с двумя своими друзьями, и выкрали понравившиеся им вещи. Но Зайца, как и Палаха, оскорбляли не столько эти унижения, сколько начинающаяся апатия народа и коллаборация его руководителей. «Как решился Ян на повторение поступка Палаха?» — спросила я историка Петера Сомера, изучающего историю Палаха и Зайца и послеоккупационных самосожжений молодежи.
Безусловно, Зайца вдохновил подвиг Палаха. 21 января он без разрешения дирекции техникума и без ведома семьи уехал в Прагу, где принял участие в голодовке, объявленной студентами в знак поддержки требований Палаха. В отличие от Палаха, который хранил в глубочайшей тайне от друзей свои замыслы, Зайца открыто говорил о том, что готов повторить поступок Палаха. Зайца принял участие в похоронах Палаха и в последующие дни написал несколько писем друзьям. В одном из них он писал: «Студенческая забастовка закончилась, слезы высохли, осталась только непреодолимая горечь и огромная ненависть. А в другом: не могу даже смотреть на газеты, разбирает меня злость, люди вокруг кажутся мне безразличными и трусливыми. Никто нам в нашей борьбе не поможет. Если мы все объединимся, никто не выдержит нашего напора. Верными останемся». Утром 25 февраля, в день 21-й годовщины февральского коммунистического переворота в Чехословакии, Ян вместе с товарищем по техникуму приехал в Прагу. В пражском магазине он купил несколько бутылок с бензоочистителем и кислоту. Он дал сопровождающему его, плачущему другу, письма, зашел в туалет ресторана и намазал тело бензином. Во дворе дома номер 39 на Вацлавской площади он облил себя бензином, выпил кислоту и поджег себя. Горящим он попытался выбежать на площадь, но, сделав несколько шагов, упал замертво. Он хотел продолжать дело живых факелов.
Сколько было всего попыток самоубийства по политическим мотивам в Чехословакии?
Их было больше, 29 случаев. С явно политическими мотивами были Палах, Заяц и рабочий Плоцак, о котором уже вообще никто не узнал. Потом эти попытки самоубийства у молодежи стали отражением настроения безнадежности. Но не все в стране подчинились новому режиму коллаборационистов. Всюду стали возникать первые подпольные группы диссидентов, которые противопоставили борьбу подчинению и пассивности. Они довели свою работу вплоть до бархатной революции и помнили призывы Яна Палаха. Об этом нельзя забывать.
Поступок Яна Зайца уже не имел такого общественного резонанса, как самосожжение Яна Палаха. И только после 1989 года историки нашли его прощальное письмо.
Граждане Чехословацкой Республики, вопреки поступку Яна Палаха, наша жизнь возвращается в прежнюю колею. И поэтому я решил растревожить вашу совесть и стать факелом номер два. Я решился на этот поступок ради того, чтобы вы в самом деле проснулись и не позволили нескольким диктаторам командовать вами. А ведь это медленное умирание национальной свободы. Гордые и прекрасные чешские и словацкие народы, не позвольте, чтобы вам диктовали, с кем вам навеки идти в будущее. Послушайтесь моего призыва. Бастуйте, боритесь. Кто не борется, тот не победит. Я имею в виду не только вооруженную борьбу. Пусть мой факел зажжет ваши сердца и осветит ваш разум. Пусть мой факел светит на пути к свободной и счастливой Чехословакии. Умирает тот, кто живет только для себя.
На днях родину Яна Зайца, город Витков, посетил президент республики Вацлав Клаус и возложил венок на его могилу. В городе именем Зайца названы площадь и школа. Работает фонд имени Зайца, награждающий наиболее талантливых и активных школьников.
О 40-летии со дня второго самосожжения в Праге в знак протеста против советской оккупации, которое совершил чешский студент Ян Зайц, рассказывала Нелли Павласкова. Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские буддисты сегодня утром встретили Новый год. По тибетской традиции, она принята в России, он наступил в 5 часов утра. О буддистских ритуалах года земляной желтоватой коровы рассказывает пресс-секретарь бурятской общины Петербурга и доцана Гунзе Чойней журналист Алла Намсараева.
Особенностью этого года является то, что его наступление по разным астрологическим календарям у различных буддийских школ не совпадает по времени. Месяц назад отмечали китайский Новый год. А в России традиционно придерживается тибетской школы буддизма, поэтому будут встречать земляную желтоватую корову 25 февраля. А Новый год принято встречать, предварительно избавившись от различных горести, печали, грехов уходящего года. За 2 дня до наступления Нового года в Дасанах проводится специальный молебен, и затем разжигается ритуальный костер. По-бурятски его называют дугжуба. Это 2 даже таких костра. В один из них дома прихожане делают тесто. Тесто делается только из воды и муки. Этими небольшими кусочками теста обтираются, и нужно его прокатать по всей поверхности тела, при этом представляя, что на тесто вы собираете все дурное, все плохое, болезни, негативные эмоции, порчу, и так далее. Затем вот эти табалет, символы зла, приносят, не касаясь их руками, то есть кладут или в какой-то лоскуточек, мешочек, и приносят их в дасан и складывают в специально подготовленный будущий костер. Другой такой же, такая же заготовка стоит рядом. Туда ламы принесут так называемый сор. Это такая своеобразная пирамида, достаточно высокая, из реек, бумаги и теста. Она напоминает наконечник стрелы и увенчана черепом. Под специальные ритуальные молитвы в этот сор вкладывают плохую карму общины за тот год, который прошел. Сжигается это все на кострах, это символизирует духовное очищение. Центр буддизма находится в Бурятии. В Бурятии Новый год называется Сагалган. В Бурятии и в некоторых других буддийских республиках Калмыкии, Туве это выходной день. В Петербурге в этом году будет отмечаться 100 лет со дня начала строительства петербургского дацана. То есть здесь давние буддийские корни. И в петербургский дацан, кроме этнических бурят, калмыков и тувинцев, приходят и русские буддисты.
Говорила журналист Алла Намсараева. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, в первую очередь, что сегодня в 11 часов утра на наших волнах обязательно не пропустите повтор интереснейшей программы «Время гостей», которая была в нашем эфире вчера вечером. Гостем Анны Качкаевой был Владимир Милов. А через несколько минут, во второй половине часа нашей программы, мы вернемся к одной из главных ее тем – законопроекте, который вносит изменения в закон о рекламе. Его будет рассматривать Госдума, и если этот законопроект будет принят, возможно, рекламным агентствам придется согласовывать с жителями домов вопросы размещения рекламы и делиться с ними доходами от своей деятельности. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и на наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению ее роста. Он заявил об этом в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Глава Федеральной резервной системы Центробанка США Бен Бернанке заявил, что если удастся восстановить финансовую стабильность, американская экономика может выйти из рецессии уже в этом году. Мещанский суд Москвы в среду вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Стало известно, что они доставлены в ночь с пятницы на субботу и сейчас содержатся в матросской тишине. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсант». Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит сегодня уголовное дело против лидера ДПНИ Александра Белова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить полномочия. Боевые части американских войск могут быть выведены из Ирака в течение ближайших 19 месяцев. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Белого дома, ожидается, что в ближайшее время об этом объявит президент США Барак Обама.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Госдуму России внесен законопроект, который может существенно изменить облик крупных российских городов. Если депутаты его одобрят, рекламу на фасадах и стенах жилых домов можно будет размещать только с согласия их жильцов. Выиграют ли от этого нововведения жители российских мегаполисов? Как относятся к такой идее представители рекламного бизнеса? Удастся ли с помощью закона сделать облик улиц более привлекательным? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Уже не первый раз власти хотят внести изменения в закон о наружной рекламе. Ранее депутаты Московской городской думы предлагали запретить размещение рекламных щитов и растяжек на памятниках архитектуры и истории. И вот новая попытка повлиять на внешний вид городов уже на федеральном уровне. В интервью «Радио Свобода» руководитель аппарата Комитета по гражданскому законодательству Илья Миронов сообщил, что законопроект в первую очередь призван защитить права собственников многоквартирных домов.
На сегодня проблема существует, связанная с тем, что не во всех случаях собственников жилых помещений спрашивают разрешение у них о размещении, соответственно, рекламы наружной. По сути, законодательство о рекламе на сегодняшний момент не в полной мере учитывает этот вопрос. И, кроме того, органы местного самоуправления, органы, соответственно, государственной власти, те, которые занимались в свое время жилищным фондом, также сейчас при решении вопросов о размещении рекламы не ориентированы на соблюдение законодательства жилищного за размещение рекламы. Соответственно, рекламодатели платят определенную плату, которая, в принципе, должна поступать в том числе и в интересах собственников помещений.
С одной стороны, если законопроект будет принят, то у жильцов появится больше возможностей для ремонта домов. Однако, по мнению агентств, занимающихся размещением наружной рекламы, это нововведение намного усложнит их работу. Говорит директор агентства Talk Art Studio Елена Токарева.
Это сразу усложнит и по размещению, по регистрации, потому что не все жильцы домов будут согласны. То есть и обойти, обязать весь дом и подписать в каждой квартире, это намного будет сложнее. То есть это потеря нам, как производителям работы, так и бюджету городскому по регистрации.
Процесс согласования со всеми жильцами может затянуться надолго, а это приведет к сокращению количества проектов, в результате чего поступления в бюджет от наружной рекламы значительно сократятся. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Раздражает ли вас реклама на улицах вашего города? Мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать этот вопрос прохожим на улицах Челябинска.
Не очень раздражает. Раздражает реклама промоутеров, которые двигают кандидатов в продукцию, которую они напечатали к выборам. Вот это раздражает.
Когда я хожу по городу там или еду на машине, то я рекламу практически никогда не замечаю. Я могу заметить рекламу только если я уже воспользовался услугами данного продавца, там, допустим, купил одежду в этом магазине. Тогда, может быть, я замечу то, что он рекламируется где-то. Поэтому я считаю, что на самом деле многие компании тратят очень много денег впустую, размещая такое большое количество билбордов по всему городу.
Да нет, не раздражает, потому что я пользуюсь информацией, которая там находится в своей работе.
Реклама на улицах как бы раздражение не идет. И как бы единственное, что чуть-чуть где-то отвлекает, это видеореклама.
Да не очень, я сильно не обращаю внимания, чаще всего за рулем и не до рекламы.
Недавно мне пришлось видеть старые фотографии, где вообще на улицах нет рекламы. Отсюда я сделал вывод, что уличная реклама меня очень сильно раздражает, и мне она мешает.
Реклама меня не раздражает. Реклама очень полезный продукт сегодняшнего мира. Без рекламы никуда. Как мы узнаем о новостях, о различных, о новых
организациях никак без рекламы. В нашей работе это особенно важно.
Абсолютно нет. Реклама – это двигатель идей, двигатель прогресса. Компания не может жить без рекламы, следовательно, не может развиваться. Я считаю, что рекламе должно уделяться самое большое внимание, потому что в этом зависит ее успех.
Я считаю, что некоторая реклама вполне уместна, такая как социальная реклама. Такие рекламы, как реклама пива, алкогольных напитков, прокладок, вызывает легкое раздражение. Я считаю, что кроме социальной рекламы на улицах города не должно появляться другой рекламы, так как социальные слои у нас разные и интересы у разных людей разные.
Нет, не раздражает. Для меня это источник информации. Но если честно, я особо на нее не обращаю внимания. Она меня как бы не отвлекает, не раздражает, если она корректная реклама.
Промоутер раздражает, реклама нет. Они дают ту информацию, которой я не нуждаюсь. По крайней мере, целевой как таковой подхода нету, адресного подхода нету. Вот это вот этим раздражает.
Да нет. Чего раздражает? Люди работают. Реклама, двигатель торговли. Чего раздражает? Да нет, в общем-то, так нормально. Наоборот, даже где-то какая-то информация может поступить, которую ты ищешь.
Так челябинцы отвечали на вопрос, раздражает ли вас реклама на улицах города. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в утренней программе «Время свободы» новости, культуры и комментарии. У микрофона Мария Салычева и Игорь Померанцев.
В Вашингтонском центре Кеннеди открылся фестиваль арабской культуры. В программе детский хор из Сирии, ливанские танцоры, кувейтская постановка шекспировской трагедии «Ричард III», изображающая Саддама Хусейна, выставка свадебных нарядов и так далее. Бюджет фестиваля – 10 миллионов долларов. Это самый представительный фестиваль арабской культуры в истории американо-арабских отношений. По словам президента центра Кеннеди Майкла Кейзера, цель организаторов – понять арабов как людей, а не как политическую категорию. В Вене прошла премьера сатирического спектакля, в центре которого история австрийского маньяка Йозефа Фрицля, который держал в плену и насиловал свою дочь в течение 24 лет. Спектакль называется «Пансион F». Главный объект критики – бульварные средства массовой информации, которые используют человеческие трагедии и драмы в своих корыстных целях. Ученые-психологи установили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают произведения искусства. В то время как мужчины видят образ в целом, женщины видят не только весь образ, но и детали. При этом мужчины используют в процессе восприятия одно полушарие мозга, а женщины – оба. Во Флориде проходит выставка винных этикеток французского винодельческого хозяйства «Шато Мутон Ротшильд». Начиная с 1945 года Ротшильды заказывают подобные этикетки признанным художникам. Свой вклад в искусство винных этикеток внесли Марк Шагал, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Илья Кабаков и другие. Последнюю этикетку такого рода создал британский художник Люсьен Фрейд. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Сказать, что художники любят вино, значит ничего не сказать. Они, художники и вино, неразлучны в жизни и смерти. Сколько амфор, кувшинов, бутылок, бочек, бокалов, стаканов, кружек изобразили художники всех эпох, от античности до наших дней. Русский художник-эмигрант Павел Чилищев, участвовавший в этикеточном проекте Ротшильдов, умер в 1957 году в итальянском винном городке Фраскати. Красивая смерть. Особенно художников волнует цвет вина. Бордовый, кровавый, рубиновый, зеленоватый, янтарный, соломенный, розовый. Но что же вино? Отвечает ли оно взаимностью художникам? Не знаю. Оно само чуть что и художник. Красные пятна на белой скатерти. Разве это не изобразительное искусство? Разве цензура стиральных машин и химчисток способна обуздать эти нечаянные наброски винного вольнодумства?
Рассказывал Игорь Померанцев, а мы А мы сейчас поговорим о российских событиях, которые тоже связаны с культурой, но в несколько печальном контексте. На месте Третьяковской галереи на Крымском валу и на месте Центрального дома художника, где филиал Третьяковской галереи сейчас находится, будет гостиница, сообщил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин на общественных слушаниях, которые были посвящены проекту перепланировки территории музейного комплекса в районе Якиманки. Деятели культуры и местные жители выступают против этого решения московских властей. На общественных слушаниях побывал наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Общественные слушания проходили на первом этаже Третьяковки, в том самом месте, где пару недель назад были выставлены планы застройки территории Крымского вала. Перед началом слушаний мне не удалось найти ни одного человека, который бы одобрил намерение снести ЦДХ с тем, чтобы построить новые здания для галереи и дома художника вплотную к Крымскому мосту. Вот, к примеру, мнение известного карикатуриста Андрея Бельшо.
За этим скрывается желание заработать как можно больше денег. С другой стороны, я считаю, что это здание очень удачно стоит, никому не мешает. При этом здесь огромные площади, это здание исторически открыло вот вам, например, и, может быть, вашим родителям те имена, которых они до этого не знали. Это вот дырка в железном занавесе, это как раз вот это ЦДХ вместе с Третьяковской галереей.
А теперь слово профессору архитектуры Евгению Ассу.
Можно отнести только к нерадивости руководства Третьяковской галереи, что они недостаточно хорошо используют это здание. Оно вполне подлежит реконструкции, достройке и развитию. Здесь, применив современные материалы, можно превратить это здание вообще просто в шедевр современной архитектуры. Я 5 раз обращался по разным поводам к этому зданию, участвовал в конкурсах, делал проекты реконструкции залов. И могу сказать, что, конечно, для той эпохи это было революционно, но сейчас это устарело. Надо делать все инженерные системы новые, и все это можно сделать. Это великолепное здание. Сломать это, знаете, самое простое, это приговорить к высшей мере.
А есть ли какая-нибудь надежда на то, что прислушаются к голосу жителей?
Это вообще вопрос к московским властям. Я бы хотел увидеть протокол, который они составят по результатам этого слушания и голосования. Я очень боюсь, что в конечном счете будет какая-то формулировка типа «одобрить проект в целом с учетом замечаний, высказанных жителями Якиманки».
Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович признается.
Я никогда не видел такой искусственной проблемы. Ее не существует. Вот есть Третьяковка, есть дом художника, они нормально функционируют. Слава богу, в Третьяковке в последние годы научилась она действительно всерьез работать с современным искусством. Дом художника вообще один из самых активных центров культурной жизни Москвы. Почему нужно все здесь заново все начинать строить и вносить сюда коммерческую часть, которая, как мне кажется, просто неприлично? Уж в конце концов, если вы волнуетесь за Национальную галерею, так и строите за государственные деньги. Что это за какие-то инвесторы, которые здесь занимают какие-то невероятного размера помещения, почему только за их счет можно построить Третьяковку? Это неприлично.
Однако выступивший на общественных слушаниях главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ничего неприличного здесь не видит. Он даже попытался успокоить собравшихся.
Тот материал, который представлен, не является какой-то константой. Мы его выставили именно на обсуждение. По итогам публичных слушаний будут сделаны корректировки.
По словам Кузьмина, офисы и жилые дома на спорной территории недопустимы. Однако он почему-то считает, что большая гостиница здесь уместна. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама пообещал привести американскую экономику к возобновлению роста. Об этом он заявил в своей первой речи перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Мещанский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению иска бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвиняющего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Адвокатам Ходорковского и Платона Лебедева во вторник удалось встретиться со своими подзащитными в Москве. Стало известно, что они доставлены в ночь с пятницы на субботу и сейчас содержатся в Матросской тишине. Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, лишенная в 2004 году судейских полномочий, выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко добровольно сложить полномочия. Официальные курсы валют на сегодня: 36 рублей 3 копейки за 1 доллар, 45 рублей 91 копейка за 1 евро. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах Свободы.
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В эфире утренняя программа «Время свободы». Сейчас подробнее о главных событиях в Москве и Петербурге и об интересной новости из Москвы, которую обсуждают не только эксперты, но и простые люди, по наблюдениям моих знакомых. Действительно, в Москве с наступлением финансового кризиса довольно ощутимо сократилось число машин на улицах. И такая же ситуация с людьми в метро. Их тоже стало меньше. Эксперты считают, что Москва стала свободнее по целому ряду причин, а не только из-за финансового кризиса. Тут еще сыграли свои роли отток иностранных мигрантов, плохие погодные условия этой зимой, ну и другие вещи, которые заставляют автомобилистов отказываться от поездок на личном транспорте. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Согласно официальной статистике, до Нового года в Москве было зарегистрировано более 3 миллионов владельцев транспортных средств. На самом деле машин на автомагистралях города было значительно больше. В последнее время столичные водители не без удовольствия отмечают, что добираться до места назначения даже в час пик стало гораздо удобней. Меньше транспорта, меньше пробок. Сейчас, по подсчетам лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, количество машин сократилось примерно на 10-20%.
Совокупность причин. Во-первых, изменения температурные, вот погодные, они тоже влияют. То оттепель, то мороз, и многие автомобилисты просто не рискуют, потому что в такую погоду, как правило, риск попасть в ДТП больше оставляет машины. Часть людей стала безработных, то же самое, не используют машину, потому что и некуда ездить, и экономнее общественным транспортом воспользоваться. И, наконец, вот миграционные какие-то оттоки. Ну, я думаю, вот все это в совокупности, возможно, немножко Москву разрядило, то есть просто количество людей уменьшилось. Если жизнь станет лучше, то, конечно, все вернется на круги свои. Если же будет жить тяжело, если бензин будет дорожать, то, конечно, люди, которые будут пользоваться личным транспортом, будет меньше, и на дорогах будет свободнее. Чем сильнее кризис, тем машины будут реже пользоваться, это совершенно точно.
Безусловно, кризис заставил иногородних граждан, оставшихся без работы, вернуться на родину. Подтверждение этому – активная продажа квартир эконом-класса, говорит генеральный директор Московского агентства недвижимости Доки Валерий Барнинец.
Что касается оттока тех людей, которые приехали в Москву как раз устроить свой быт и связывали свою дальнейшую судьбу именно с работой в Москве и с возможностью в дальнейшем постоянного проживания в Москве, да, эти люди, конечно, мигрируют обратно. Это мы наблюдаем даже в большей степени не с продажей квартир, а с тем, что идет изменение на рынке аренды квартир. То есть высвобождается достаточно большое количество дешевого жилья, а, как правило, эти квартиры и в спальных районах, да, как правило, эти квартиры как раз снимали те люди, которые приезжали в Москву либо на заработки, либо пытались каким-то образом обустроить свою жизнь.
О том, что людей в Москве стало меньше, говорит и статистика, приведенная начальником московского метрополитена Дмитрием Гаевым. По его информации, пассажиропоток в метро сократился на 3%. Однако конкретно с кризисом эту ситуацию он не связывает.
Возьмите 9 миллионов ежедневной перевозки, вычтите оттуда 3%. Динамики нет, но снижение на 3% пассажиропотоков есть. Собираюсь ни с чем это связывать. Пусть связывают урбанисты, социологи, экологи, не знаю, кто там еще занимается этим вопросом. Я констатирую факт.
По информации Дмитрия Гаева, кризис никак не повлиял и на планы метрополитена. В этом году будет открыто 5 новых станций, подтвердил он.
Достоевская, Марина Рощина, на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии. И на Митинской линии станции Микинина, станция Волоколамская, станция Митина. Итого 12 километров линии метрополитена, 5 станций. Продолжаем строительство на юге. 3 станции плюс 1 пересадка Марина. Марина до Зябликова, Шипиловская, Борисова, Зябликова с пересадкой на Горьковско-Замоскворецкую линию. Начали строительство до Новогиреева. Мы планируем проведение в ближайшие 2-3 месяца конкурса на строительство линии от Выхина до Жулебина. Заканчиваем работы по подготовке конкурсной документации на строительство направления от бульвара Дмитрия Донского до Битцевского парка. То есть все идет по плану.
Говорил начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» интересный репортаж из Великобритании. Здесь опубликована книга известного историка профессора Шона Макмикена, которая привлекла внимание не только профессиональных историков, но и широкие круги читающей публики. У книги интригующий заголовок «Величайший грабеж в истории». Подзаголовок объясняет «Ограбление России большевиками». С автором книги побеседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
О том, что еще до Октябрьской революции партия большевиков не брезговала грабежами для пополнения партийной кассы, хорошо известно. На этом, в частности, специализировался молодой Сталин. Хватив власть в 1917 году, партия Ленина начала кампанию экспроприации частных и государственных ценностей. Склады Петрограда и Москвы ломились от изделий из золота и серебра, драгоценных камней, антикварной мебели, посуды, картин, всего того, что можно было продать за рубеж за твердую валюту. Шон Макмикен в своей книге «Величайший грабеж в истории» проследил, как большевики во время гражданской войны в течение 4 лет сбывали на Запад национальные и культурные ценности для поддержания своего режима, субсидирования мировой революции и закупки оружия. Он отмечает, что по самым скромным оценкам, к декабрю 1921 года стоимость награбленного составила 1 миллиард 200 миллионов долларов – примерно 120 миллиардов долларов на сегодняшние деньги. Чтобы успешно делать этот бизнес, нужны были посредники. Профессор Макмикен на основе новых документов, обнаруженных им в российских, европейских и американских архивах, рассказывает о том, как западные банкиры и промышленники, кто из симпатии к большевикам, а кто из корысти, помогали сбывать награбленное и отмывать грязные деньги. Одним из главных посредников большевиков в этих делах был крупный шведский банкир и торговец оружием Олаф Ашберг. Шон Макмикен рассказывает.
В случае Ашберга, как мне удалось установить, большевики имели дело с наименее корыстным посредником. Он заработал меньше, чем многие другие западные торговцы и банкиры, перепродававшие российское золото, драгоценности и другие активы. Нередко он оказывал свои услуги даже бескорыстно, поскольку симпатизировал большевикам. Однако большинство бизнесменов и банкиров посредничали исключительно из-за денег, не особенно задумываясь о возможных юридических последствиях. Швеция, в частности, сделала колоссальные деньги на большевиках. Она снабжала их оружием через границу с Финляндией. Это, конечно, показательный пример откровенного цинизма. Шведы заботились только о деньгах.
Олаф Ашберг был лишь одним из многих западных финансистов, сотрудничавших с большевиками в первые годы революции. Еще одним был крупный банкир и промышленник Макс Лассерсон, ставший по существу финансовым советником большевистского комиссара финансов Исидора Гуковского. Национальные сокровища России шли с молотка на аукционах Стокгольма, Берлина, Вены, Парижа и Лондона. Одним из центров продажи российского золота, драгоценностей и произведение искусства стал Ревель, нынешний Таллин, откуда большевистские эмиссары чемоданами вывозили доллары и фунты. Книга Макмикена рассказывает о событиях 1917-22 годов, но и в 30-е годы разграбление страны продолжалось. Многие сокровища российских музеев были распроданы именно в этот период. Американский бизнесмен Арманд Хаммер и сталелитейный магнат Эндрю Меллон немало поживились на этом. Шон Макмикен отмечает, что из-за махинаций большевистских посредников западным правительствам было очень трудно налагать запрет на продажу в своих странах краденого имущества.
Было очень трудно определить, было ли продаваемое золото краденым или нет, поскольку оно отмывалось в Стокгольме. Там подделывались печати и клейма. Так, царские гербы и клейма заменялись на клейма и эмблемы шведского королевского дома. Таким образом, продаваемое золото по существу отмывалось. Однако все это было бы невозможно, если бы западные страны не проводили политику невмешательства. Думаю, что ключевой фигурой этой политики был британский премьер Ллойд Джордж, который препятствовал единой политике Антанты в отношении блокады большевистской России и не препятствовал продаже ворованных активов. Этому способствовало и англо-советское соглашение, заключенное в марте 1921 года, устранявшее последние препятствия в этом деле. Оно, кстати, было одобрено британским судом. Теперь и другие правительства могли ссылаться на это решение суда, запрещавшее конфискацию большевистского имущества под предлогом, что оно краденое. Этим британское правительство де-факто что признала большевистский режим законным.
Причину столь беззастенчивого и циничного грабежа частной и государственной собственности, предпринятого большевиками сразу после революции, профессор Макмекин усматривает в специфике большевистской морали и полнейшем отсутствии правового сознания.
У них было совсем другое понимание права и морали. Большевики, практически как и Прудон, считали, что собственность – это кража. Ленин утверждал, что его правительство лишь грабит награбленное. Считалось, что богатства, накопленные аристократией, промышленниками, купцами, бюрократией, были украдены у пролетариата и возвращались ему. Это служило оправданием грабежа. Для некоторых большевиков в этом был элемент цинизма, но Ленин, который, на мой взгляд, был фанатиком, наверняка верил в эту свою риторику. Это было извращенное идеологическое понимание идеи собственности. Большевики оправдывали свои действия, считая их морально приемлемыми, поскольку, по их мнению, изначально существовал некий первичный акт воровства. Согласно марксистской теории, свое богатство капиталисты получали в результате ограбления рабочего класса. Не думаю, что все большевики этому верили, но этого было достаточно, чтобы оправдывать свои действия.
Говорил автор книги «Величайший грабеж в истории» профессор Шон Макмекин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершается выпуск, утренний выпуск информационной программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Олег Львов. В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Но сейчас я, перед тем, как попрощаться с вами, попрошу мою коллегу Евгению Назарец рассказать о том, какие темы будут главными в следующем информационном часе «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов по московскому времени. Евгения.
Да, доброе утро еще раз. Программа «Свобода в полдень» начнется с прямого включения нашего корреспондента Данила Гальперовича. Он сейчас пребывает на пленарном заседании Государственной Думы России. И ожидается, что в рамках правительственного часа на заседании Госдумы выступят вице-премьер Сергей Иванов, генеральный директор госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемизов и генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий Анатолий Чубайс. Доклад их будет о состоянии промышленного комплекса в условиях мирового кризиса. Еще два интересных законопроекта. Один из них вы уже обсуждали. Это законопроект, в случае принятия которого жильцы домов получат право на доход от рекламы, размещенной на зданиях, где они проживают. Второй касается снижения избирательного возраста до 16 лет.
Спасибо, Евгения. Это была ведущая программы «Свобода в полдень» Евгения Назарец. А через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Возродит ли общественный интерес к делу ЮКОСа и топирование в Москву Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Разговор с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Политсовета движения «Солидарность» Александром Осовцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доллары ложу.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный.